Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 июня 2021 года. Блиц ответы каббалиста. 11 июня 2021 года. Вопрос. В Торе часто описывается, как пастух пасет стадо овец. Что это означает с духовной точки зрения? Ответ. Овцы олицетворяют собой животное желание человека, наиболее близкие к духовным желаниям. Пасти овец внутри себя означает, что ты наращиваешь в себе такие желания, которые в итоге будут желаниями отдачи, любви, добрых отношений. Вопрос. Город Содом находился в районе Мертвого моря. Когда Лот с женой убегали из разрушенного города, жена Лота обернулась и превратилась в соляной столб. Что это значит в духовном? Ответ. Жена Лота не захотела расставаться с прошлой эгоистической жизнью и поэтому превратилась в соляной столб, который олицетворяет постоянство в своих желаниях. Их нельзя исправить, ведь они как соль. Вопрос. Мертвое море находится на 400 метров ниже уровня моря. В Каббале 400 означает 4 стадии развития желания? Ответ. Да, это полная глубина эгоизма, малхут, которую нужно исправить. Если во внутреннем мы исправим эгоизм, добавив к свойству получения свойства отдачи, то это может проявиться и во внешнем. Мертвое море наполнится изнутри чистой водой, в нем появятся рыбы, пустыня зацветет. Вопрос. Почему в Торе очень много рассказов связано с Авраамом? Ответ. Авраам – основоположник нашего мира. Без него мир не смог бы существовать, ведь именно благодаря Аврааму появились религиозные свойства, общественные начала и все прочее. Он был великим философом, великим мудрецом. Из телевизионной программы «Духовные состояния», 11 июня 2021 года.
Радиоверсия.
Подъемы и падения. Жизнь и смерть. Возлюби ближнего как себя. Это древний библейский лозунг, призыв, с которым в принципе все согласны, но никто не знает, как это делать. Хотя мы и любим иногда его упоминать, но понимаем, что в нашем мире это всего лишь красивые слова. А вот в духовном мире это непременное правило, при котором ты или существуешь там, или тебя нет. У тех из товарищей, которые соединились в одно целое, нашли между собой правильный контакт на отдачу и любовь, достигли высшего духовного уровня, ощущения источника сил, источника творения, вышли на внеземной уровень существования и пребывают в вечном потоке информации, энергии, вне времени и пространства. Вдруг обнаруживается следующий слой эгоизма, который раньше был от них скрыт. Вместо любви и отдачи они снова начинают питать друг другу эгоистические ощущения, критику, отторжение. При этом они падают с того уровня, который достигли, на земной уровень, словно упали с неба. И снова смотрят на всех абсолютно эгоистически. Как часто бывает во время урока, ты летаешь, летаешь со всеми товарищами, как будто уже находишься с ними в отдаче и любви, и все так хорошо. А потом это состояние уходит, и начинается обычная жизнь. Но у каббалистов это, конечно, покруче, потому что разница действительно реально духовная и реально земная. А у обычных людей она пока еще немного надуманная. Вопрос. И что же делать? Ответ. Снова подниматься, работать над тем эгоизмом, с которым вы оказались внизу, а потом вновь над ним работать и подниматься наверх. Поднялись, обнаружили еще большую любовь, еще большую отдачу, еще большую связь, еще больше неземной уровень и снова упали. И так 125 раз. Вопрос. Речь идет о перевоплощении души? Ответ. Назови это перевоплощением души. Каждый раз, когда ты падаешь сюда и поднимаешься обратно, это называется жизнь и смерть. Жизнь и смерть. Вопрос. А внутри этой материальной жизни, в которой мы сейчас находимся, учимся, хотим соединиться и подняться, тоже происходит такая же история? Ответ. Если человек в этой жизни не достиг ни одной духовной ступени и даже не стремился к ней, то как она вообще может считаться? Он же не поднялся над ней и не упал, то есть у него нет никакого движения. В духовном движении учитывается только вверх и вниз, хотя бы минимально. Если этого не было, сколько ты прожил со своим телом, столько прожил. Столько-то выпил, столько-то съел, столько-то выделил и умер. И по новой. Вопрос. Допустим, мы хотим в этой жизни пробиться, соединиться, открыть самый минимальный духовный уровень. Потом вслед за этим снова будет раскрываться эго. Ответ. Либо в этой жизни ты пройдешь несколько таких кругооборотов, либо между ними тебя ожидает очередное физическое рождение, другое тело, неважно. Но это уже будет процесс. Вопрос. А мы уже были в этом? Ответ. Были. Только в таком процессе, в котором практически еще ничего не успели сделать, лишь осуществили определенную подготовку. Поэтому сегодня мы все-таки уже находимся в движении. Вопрос. Мы были товарищами? Ответ. Мы были каким-то образом связаны между собой. Часть даже товарищами. Вопрос. Когда это было? Ответ. Несколько сот лет назад. Вопрос. А где это было? Ответ. Это могло быть в разных местах планеты, не имеет значения. Значение имеют только духовные подъемы и падения. А все земные условности – это театр. Из телевизионной программы «Сила книги Зуар» номер 21.
Радиоверсия.
Переход от индивидуализма к общности. Вопрос. Ученые считают, что целесообразно постоянно изменять концепции в управлении, включая новейшие достижения науки. Возможен ли такой подход постоянной трансформации системы с точки зрения Каббалы? Ответ. Он необходим. Но вначале мы должны подняться с уровня индивидуального отношения к миру, к жизни, к решению задач, на уровень интегрального отношения. Сейчас должен произойти фазовый переход с индивидуализма на общность. Для этого сначала нужно создать коллектив, в котором, допустим, 10 человек ощущают себя как одно общее целое. У них появляется совершенно другой взгляд на природу, на задачи, на жизнь, на все. Они меняют внутри себя алгоритм восприятия и начинают ощущать природу иначе, чем мы, вне всяких индивидуальных отличий. Возникает иной уровень мышления, интегральный, совершенно новое ощущение и новое решение проблем. Когда мы поднимемся на этот уровень и станем ощущать, что вся природа и мы представляем собой одно общее целое, будем правильно относиться к природе и правильно решать наши задачи, тогда мы начнем выдавать совершенно новые управленческие решения, новые указания. И они будут преследовать совершенно иную цель. А цель заключается лишь в еще большей интеграции. На этом кардинально новом уровне мы все больше и больше объединяем все элементы природы в своем сознании так, чтобы оно становилось все более интегральным, включающим в себя как можно шире всю природу и как можно ближе все человечество. Настолько, чтобы все более проявляющийся эгоизм не разделял нас ни в каких своих проявлениях, а наоборот, заставлял над ним объединиться. В новом восприятии реальности существует 125 ступеней все большего интегрального взаимодействия. Из видеоконференции о науке управления.
Радиоверсия.
Польза молчания. Вопрос. О пользе молчания есть множество цитат, в частности у каббалистов. Например, молчание – это ограда мудрости. Что такое безмолвие, молчание? Ответ. Молчание – это углубление во внутреннее созерцание, когда человек анализирует себя, говорит с собой. Из нахождения в молчании постепенно создается мудрость. Вопрос. Когда человек обязан говорить? Ответ. Только чтобы предотвратить любое зло в мире, то есть насколько возможно противодействовать эгоистическим проявлениям кого бы то ни было и в первую очередь своим. Это и есть предотвращение зла. Вопрос. Можно это сделать с помощью слова? Ответ. Конечно. Слово – это сила. Вопрос. Когда люди, как им кажется, видят зло, они выходят с протестами, выражают свое мнение, устраивают демонстрации. Работают ли такие массовые действия? Ответ. Эти массовые действия получили распространение в последние 150-200 лет. И особенно в последние 10-20 лет. Насколько это действует, я не знаю. Ведь ими руководят эгоисты. Поэтому я даже не хочу разбираться в этих явлениях. Здесь все как обычно. Кто-то делает, кто-то играет, кто-то устраивает, кто-то платит. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс». 13 июня 2021 года.
Радиоверсия.
Мир ждет падения рождаемости. Реплика. Нью-Йорк Таймс пишет. По мнению экспертов, мы находимся на стыке времен. Впервые в истории человечества такой спад рождаемости, что со второй половины 21 века ожидается впервые спад численности населения. Этот головокружительный поворот сделает празднование первого дня рождения гораздо более редким явлением, чем похороны. Это может привести к социально-экономической катастрофе, но будет хорошо для окружающей среды. Ответ. Всем будет хорошо. Мы начнем думать о том, от чего нам надо избавляться, что надо перестать производить лишнее. Чем занято человечество? Производством. Вот и не будет производить то, что не необходимо. Уменьшится потребление, и соответственно с этим уменьшится рождаемость. Ведь в любой семье, когда хотят завести ребенка, все-таки планируют, можем мы себе это позволить или нет. Как мы сможем покрыть расходы? Вопрос. Вы считаете, разум возобладает? Ответ. А он и так есть у каждого в каждой семье. Это только у животных построено на инстинкте, но у них срабатывает другая цепочка. Меньшее количество пищи вызывает у них меньшую рождаемость. Автоматически. Они не думают, что надо меньше рожать. У них это задействовано внутри природы. Меньше еды, меньше рождаемость. Вопрос. Со временем мы станем сознательнее, или так нельзя сказать? Ответ. Нет. Это тот же эгоизм нами управляет и понукает к тому, чтобы мы или рожали, или не рожали. Вопрос. И сейчас он нас приведет к тому, что мы не особенно-то будем рожать? Ответ. Люди не хотят заботиться о других. Эгоизм настолько растет. Зачем мне вкладываться в этих детей, которые мне потом спасибо даже не скажут? Просто уходят спокойно из дома, как будто мне ничего не должны. А я хотел бы потребовать от них хоть что-то. Все крутится вокруг эгоизма. Даже если дети рожают мне внуков, так это еще требует от меня какого-то участия. Я не собираюсь быть таким дедом с бабкой, которым сбрасывают новое поколение. Рабаш говорил очень просто об отношениях детей к родителям. Закрой рот и открой карман. И все. Реплика. И это станет все круче и круче. Плюс добавится, что будущего особенно не видно. Плюс добавится, я хочу спокойной жизни. И рождаемость упадет. Ответ. Все будет нормально. Это такая авторегулируемая система. Природа. Никто другой. Или назовите это Творец. Вопрос. А что он хочет тогда? Ответ. Он хочет создать нам все-таки максимально подходящие условия для исправления. Для самоисправления. Мы стоим на распутье. Какую часть нашего исправления возьмет на себя высшее управление, а какую часть нашего исправления возьмем на себя мы сознательно? Пока я не вижу к этому никакого движения. Побуждение со стороны человечества, которое бы осознало, что оно должно быть другим, более общительным, более готовым воспринимать вызовы природы сознательно и как-то обратиться к этому, поставить перед собой эти задачи. Я не вижу создания научно-исследовательских центров, как это обычно делается в человечестве, по изучению этого феномена. Это же происходит с нами, с человечеством, с обществом, с семьей, с детьми и родителями. Таких заведений должно быть очень много. Разных в каждом народе, в каждой группе, в каждом государстве. Мы должны это все изучать. Мы должны на эту тему плодить всевозможные исследования. А я не вижу, чтобы этим вообще были обеспокоены не только государственные мужи. Я о них вообще не говорю. Их интересует только свое место. А даже просто общество. Мужчины, женщины, семьи. Нет давления, вызова со стороны общества, чтобы были созданы такие исследовательские центры. Я даже не видел серьезных общественных исследований на тему пандемии. Действительно серьезных. Не медицинских, не сугубо специфических, а относительно общества, семьи, детей и так далее. То есть, я не вижу, чтобы они занимались, чтобы они этим были обеспокоены. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 10 июня 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.